День добрый, дорогие друзья. Продолжаем изучение трактата «Недарим». Сегодня мы с 31-м листом нашего трактата. Хотелось бы посвятить этот урок памяти Моше бен Леонид. Мы редко это делаем внутри урока, но обстоятельства таковы, что мы бы хотели это сделать. Итак, говорит Мишна. И Мишна продолжит обсуждение толкования или понимания текста недера. То есть человек говорит, дает некий недер, и мы должны разобрать, что, собственно говоря, этот человек имеет в виду. Итак, говорит Мишна. Анудер мишуфтей шаббат. Он принимает недер мишуфтей шаббат. То есть те люди, которые шовтим шаббат. Мефараш объясняет, имеется в виду мишамрим, соблюдают, сохраняют субботу. Шовтей шаббат – это те, кто не, как это, находится в состоянии швита бы шаббат. То есть есть йом шаббат, швита – это не делать работу. Шовтей шаббат. Значит, такой человек, он принимает недер, что он запрещает себе шовтей шаббат. Асур бы Исраэль, ему запрещены и Исраэль, и асур бы кутим. И также кутицы ему запрещены. Вот такие кутицы. Кутицы – это народности, которых Санхерив привел. У него была такая геополитика у Санхерива – переселять всех захваченных как бы вассалов на разные территории. То есть вырывать их из привычного инвайрмента, который у них был в том месте, где они были и жили. Вот переносил их в другую часть своей империи. Теперь он 10 колен, захваченных в Израильском царстве, переселил за реку Самбатьон, а товарищей кутов, да, он переселил в Самарию, там, где было Израильское царство. И вот эти кутийцы, они сначала как-то жили сами по себе, но потом, в конце концов, и тут есть спорный момент, искренне ли или под страхом преследования львами они приняли гиюр, при этом их гиюр, он был истинный, неистинный, продолжали ли они служить идолам параллельно с выполнением заповеди, в общем, большая тема, спор мудрецов, но здесь, в принципе, паштус из геморы, по простому пониманию, гемора считает, что кутицы, они, да, были герей эмес, они были истинными герем, только у которых потом возникли проблемы. Они перестали соблюдать, или там они оторвались от соблюдения. Ну, это вещь, которая может быть. Но они, в принципе, были истинными геями. Но поэтому человек, который... Они шаббасы, все основные вещи, которые в Торе написаны, они все соблюдают. Так вот, поэтому человек, который принимает от себя, принимает обет, что ему будут запрещены все соблюдающие шаббас, а ему запрещены и идн, этнические и кусим тоже. Да? Это то, что здесь написано в Мишне. Теперь очень интересная формулировка. Не знаю, помните ли вы или нет, но, по-моему, в Шолом Алейхеме есть такое, если я не ошибаюсь, что стандартные евреи, где-то я это читал, я не помню где, ну, то есть еще до того, как я вообще читал Гемору когда-либо, что евреи, они любят чеснок. И вот смотрите Мишну. То есть он принимает недер миохлей шум от тех, кто едят чеснок. Асур бы Исроэль, запрещено ему запрещены евреи. В асур бы кусим, и запрещены ему и кутийцы тоже. Теперь объясняет здесь Мефареш, смотрите. Что такое, кто такие охлей шум? Это блелей шабатот. То есть в ночь шабата есть постановление Эзры кушать шум. Есть чеснок. Да Исроэль рагилим наихоль шум, потому что евреи, у них принято есть чеснок. Мипней ойно, из-за заповеди супружеской близости. Шемикаймим меарев шабес лярев шабес, которую евреи выполняют с ночи субботы до ночи субботы. Как бы каждую ночь субботы это the love time, да? Так вот, умарбелем зера и шум, он увеличивает семя, кедеомар, как написано, ашер пирьё и тен бейтой, как говорит Мефораш, тот, кто плод свой даст вовремя, кто это? Тире эйлу талмиды хахомим. Это имеется в виду мудрецы Торы. А мешамшими той сеем, которые, ну, дословный перевод, служат кроватям, а имеется в виду, вступают в интимные отношения, миэрев шабес лэрев шабес. С ночи субботы на ночь субботы, ну, к субес самых бет. Да, мы помним эту сугию. Так вот, оказывается, почему идон называется ойхлишум, да? Почему идон называется те, кто едят чеснок? Потому что есть постановление пророка Изра, цуэс шум, да, ин лель шабас, да, кушать шум в лель шабат. Представляете? А есть вот такая вот, оказывается, видите, мишна. Мишна здесь, баба Кама. Это евреи, человек, который понимает недер, ойхли шум. Но что интересно, что кусым тоже ели шум. Шем нами ойхлим шум, они тоже едят шум. Блель шабат. То есть очень интересно. Тут такой интересный момент. Кусим, они приняли гиюр, кошерно, не кошерно. Но, это вопрос. Но чеснок они едят. Знаете почему? Потому что, на самом деле, вот это очень такая важная мысль в понятии гейрус. В свое время, когда обсуждали, мы учили Илхас Гейрус, было обсуждение про какую-то известную пару, не хочу сейчас упоминать в уроке ее конкретно, вы все сами поймете, известную пару, приближенную к одному из самых влиятельных людей на планете. И вот был вопрос, да, что в этой паре зять он ид, а дочка этого влиятельного человека, она приняла гиюр. И парень этот, этот ид, он modern orthodox, да, и она ходит без парика. Теперь так. Бейилхас гейрус есть алоха, что человек, который принимает гейрус, но он говорит, что он принимает гейрус, кроме хотя бы какой-то одной заповеди, даже маленькой. А с такой гейрус лохаль. Этот гейрус, он не действительный. Почему? Потому что эндоварказа, я принимаю тойру, но вот без, besides something, да? Ничего такого не бывает, да? Кроме этого самого, кроме чего-то, это значит ничего. Либо ты принимаешь тойру, как она есть, как она получена с горы Синай, либо ты не принимаешь ничего. А есть, которые хотят сказать, что вот это вот, в этой известной паре, вот эта женщина, она не кошерная гейрус. А есть чува Рамоши Файнштейна. Рамоши Файнштейн не говорит про нее, но так видно, да? Что если эта женщина, она сделала гиюр, и она крутится в каком-то обществе, и в этом обществе это норма поведения, то мы не можем сказать, что она что-то не соблюдает. Поскольку она видит, что это норма поведения, а она в этом обществе абсолютно нормальная, она принятая, она, то тогда это значит, что она приняла тойру так, как она ее видит. Потому что гер, который принимает тейра, он не принимает тейра только как философию. Он видит ее как в реалити, как люди живут. И поэтому тут можно сказать, вот, к чему я клоню, да? Вот, поэтому эта женщина, она вадай гейрус. Она вадай гейрус. Она, понимает, она относится, она воспитывает своих детей. Но что? Она живет в том обществе, где ходить без парика, это нормально. И поэтому она в принципе, если бы она понимала, что это такая же обязывающая алаха, да, и увидела бы макурот, она, скорее всего, одела бы парик, в принципе, да? Может быть, поскольку сейчас, так сказать, она крутится в этом обществе, сейчас начнешь ее убеждать, она не захочет одеть парик или одеть платок. Но неважно, сейчас не об этом идет речь. Я говорю другую вещь. Да? Что здесь мы отсюда мы видим? Да? Что гер, который принимает гейрус, он не принимает философию только. Он принимает то общество или тот образ жизни, который он вокруг себя видит. То есть он, когда втекает, он когда становится новым адептом, да, он не воспринимает религию только как какие-то философские умозаключения. Он воспринимает религию как нормы поведения тех людей, от которых он эту религию воспринимает. И поэтому, смотрите, что получается. Эти вот эти вот кутим, они приняли иудаизм, не приняли иудаизм, целая сугия. Но чеснок они ели, вы понимаете, что они ели чеснок? Почему? Потому что ну, люди, с которыми мы стали новыми адептами, они едят чеснок. И это даже не обсуждается, это как бы это такой образ жизни. В Лель-Шаббат подают, как это там, говядину с чесноком, баранину с чесноком. Чеснок это как бы это часть образа жизни. И поэтому, говорит, пашут, очевидно, да, что верили они в Бога или продолжали они верить в своих идолов. Это нужно разбираться, спор мудрецов. Но чеснок они ели, вы понимаете? Чеснок они ели. Почему? Потому что это образ жизни. Это вообще такая, ну, как бы крутая мысль, которую нужно тут почерпнуть, да? Что воспитание как бы человека, это относится не только к геям. Это относится и к детям тоже. Человек, который воспитывает ребенка, если он создает некую как бы такую вот норму поведения в доме, то она воспринимается ребенком как, ну, она впитывается им просто совершенно нормально. И вообще не воспринимается, ее даже ребенок может не начать ее даже обсуждать. Пример очень простой. Даже те люди, которые там, у детей возникают проблемы там, с изучением Торы, они хотят учиться, не хотят учиться, они хотят молиться, не хотят молиться. Но, как правило, ни у кого из детей не начинаются проблемы с тем, что они хотят соблюдать еда мясного и молочного. Не хочу есть мясное отдельно от молочного. Никто не начинает. Проблемы у ребенка не начинаются с того, что он хочет смешать мясное с молочным. Почему? Потому что мясное с молочным в доме, в еврейском, оно, так сказать, как бы это норма поведения, которая вообще, она не поднимается, вообще она не находится в зоне обсуждения. Есть мясное, молочное, как бы люди едят отдельно. Вот. А вот учиться, молиться, это вещь, которая там и в обществе, и там, и сам, это как бы, это нужно усилие, это нужно прикладывать, это какая-то сложность. Но это об этом, да, что если существует некий как бы environment, как бы такое, такая среда обитания, в которой есть какая-то определенная норма поведения, да, то вполне возможно, что она будет передана тем людям, которые в этой среде обитания живут, будет передана абсолютно вот как бы без какого-то... То есть она передается вот просто потому, что это так. Вот. Это то, что мне показалось, написано здесь в Мишне. Ну, как так, мне кажется, что это то, что написано здесь в Мишне. Потому что кутим тоже едят шум, говорит Мефарыш. Гамухлим шум в Лель-Шаббат. Они тоже едят шум в Лель-Шаббат. Да? Окей, еще один пример. Меойли Иерушалаем. Те, кто поднимаются в Иерусалим. То есть он себе запрещает поднимающихся. У него есть запрет от поднимающихся в Иерусалим. Асур Бейсрой, ему запрещены идон. Умутр бы кусим. Ему разрешены кусим. Вот в этом случае ему кусим разрешены. Зокта Мефареш, да, говорит Мефареш. Шехен эйном ойлим лирушалаем, поскольку они не поднимаются в Иерушалаем. Эло ле хар гризим, они идут на хар гризим. О, опять же, да, вот. Почему? Они шаббас вроде соблюдают, да. Но у них как бы норма поведения это ходить на хар гризим. Вот такая вот интересная вещь, да. Задает Гемара вопрос. Май шовсы шаббас. Что такое шовсей шаббас? Шовтей шаббат. То есть они, мы перевели, соблюдают субботу. Илейма мимикаеми шаббас. Те, кто осуществляют субботу. Это имеется в виду. Тогда говорит, май ире бекутим. Почему мы только кутицы? Афилу ойвдей койховим нами. Даже идолопоклонники тоже. Имеется в виду, в данном контексте, мне кажется, идолопоклонники не имеются в виду идолопоклонники. А имеется в виду здесь, потому что в Талмуде есть очень много мест, где слово не евреи, гоим, да, которые называются просто нееврейские народы. Народы мира. Да, вместо того, чтобы было написать спокойно умысоилом, народы мира. Дело в том, что это было постоянное вот это вот кошки-мышки, да, между что мы можем сказать, что мы не можем сказать. И вот здесь, как бы везде в Талмуде поменяли это на слово «ум и сойлом» народа мира, поменяли на «ойвды и койховим» идолопоклонники. Но не всегда это так. Не всегда как бы закон он выделяет именно идолопоклонников. Потому что не соблюдать шаббат – это обязанность любого нееврея. Неевреи не должны соблюдать шаббат. Поэтому здесь не имеется в виду именно идолопоклонники, а имеется в виду, что любые неевреи не должны соблюдать шаббат. Потому что шаббат – это мицва, которая относится к еврейскому народу. Еврейский народ получил шаббат как его специфическая мицва. Поэтому здесь имеется в виду так. Что ж тогда вопрос? Афилу ойвдей кахоми нами. То есть, скажем так, даже просто неевреи, любые неевреи, так же, что значит так же? Также у них тоже есть выходной день, но выходной день у них есть. Швиса – это прежде всего отсутствие работы. Швиса. Так вот он говорит, микаймей шаббас, те, которые осуществляют швита, шаббат, отсутствие работы, такое делают, не работают. И любые неевреи тоже. Это абсолютно выходной день или там день какого-то отсутствия деловой там, производственной активности. Это абсолютно нормальная вещь для всех. Тогда почему мы говорим, что люди, которые осуществляют швита, то есть отсутствие работы, это только евреи? Кто сказал? Он говорит, имеется в виду, мимитсувим аля шаббат. Он принимает запрет от тех, кто получили заповедь делать субботу. Не просто выходной день, а именно субботу как мицву. Говорит Гемара, окей, значит, что ты имеешь в виду? Мицуви маля шаббас – это те люди, которые получили циву, на мицву, заповедь, приказ от Бога соблюдать шаббат в том смысле, который подразумевается в Торе. Говорит Гемара, ях, если так, Эйма Сейфа, скажи конец смешный. Миойли Иерушалаем. Те, кто поднимаются, он запрещает себе Ойли Иерушалаем, поднимающихся в Иерусалим. Асур бы Исраиль, ему запрещены Иден. Умутар бы Кусим, но ему разрешены кутицы. Амай, а почему? Ва Мицувим Нину? Ведь кутицы, они тоже Мицувим. Они тоже имеют Мицве, поскольку если они Гейри Эмес, приняли Гиюрбе Эмес, на самом деле, они тоже мицувим, они тоже заповеданы, да, они тоже, да, как бы, ну, they were commanded, да, у них была заповедь, да, от Бога соблюдать, подниматься в Иерушалаем. А почему же тогда что ты имеешь в виду? Мицувим, то есть ты говоришь, шойсей шаббес, имеется в виду мицувим аля шаббес, да, те, которые были заповеданы, получили заповедь от соблюдать шаббас. Так тогда тоже имеется в виду мицувим подниматься в Иерусалим, по аналогии. Но тогда почему ты исключаешь кутийцев из этого правила? И говоришь, что поскольку они не поднимаются в Иерусалим, они же мицувим тоже. И тут Гемара говорит следующий день. Омар Абай, мицувы в ойсиктане. Если те получили повеление и делают его, так написано. Бетарти бавы камайса. В первых двух случаях, упомянутых в Мишне, в первых трех вратах, врабова это врата, да? В первых трех вратах, в первых двух слегка, вратах Мишны, а там Исроэль, Векусим, и евреи, и кутийцы, мицувим, восемь, они, they were commanded, и они делают. То есть они получили заповедь, и они ее выполняют. Ойвдей кайхови. Ауда авди ойсин. Вейну мицувим. Те, скажем так, народы мира здесь тоже, да? Те, которые делают, они делают вейну мицувим, но они не получили заповедь. Бойли Иерушалаем, поднимающийся в Иерусалим, Исроэль мицувим войсим. Иден, подниматься в Иерусалим, они мицувим, получили заповедь, выойсим и выполняют ее. Кусим, мецувим, они да, получили заповедь, вейну и ойсим, но они не. То есть они, как приняв гиюр, они мецувим, они должны это делать, но они эйну ойсим не делают. Так что? Так какой тогда смысл у фразы «ми ойле Иерушалаем», «ми шоивсей шаббес»? Это всегда один и тот же смысл, получается разный смысл. Получается, что в первых двух случаях имеется в виду смысл фразы. Это те, кто получили приказ от Бога и выполняют его. А в третьем случае это другой смысл. Так опять же мы возвращаемся к той же самой идее, что в Недорим все идет ахар лашон бне адам, за языком людей. То есть как люди это воспринимают, как люди это говорят, как люди, когда говорят эту фразу, воспринимают смысл этой фразы. И это идея в Недорим. Не должно быть, что всегда имеется в виду один и тот же контекст, один и тот же подсмысл, и та же самая формулировка. Это не юридический документ. И это не математическое определение. Наоборот, здесь идет речь о том, что нужно понять, как обыватель понимает смысл этой фразы, сказанной им. Итак, это то значение, которое имеет в виду, которое имеет смысл, то значение, которое имеет смысл с точки зрения недер это или не недер, и что недер в себя включает. Понимаете, вот это вот, как бы, это основная идея, которая здесь написана. Почему-то подумалось, да, что вот этот какой-то урок, который сейчас идет, он Лилуй Нишмат Моше бен Леонид, да, какой-то есть у него Сиата Дишмая такая, наверное, после прошедших сегодня его похорон, наверное, так сказать, его душа сейчас поднимается выше с этими словами Торы. Да, это Бог. То, идем дальше. Следующая мишна. Коинам шеэйни нэна либней ноях. Да, он принимает обет, что он не получает удовольствие, не будет получать удовольствие от бней ноях, сыновей Ноаха. А говорит Гемара, говорит мишна, мутер бы Исроэль, ему можно получать удовольствие от евреев. Вы осыр бобидей койховим. Вот здесь же, и очевидно, что здесь нужно поменять слово ойбидей койховим на что? На ум Исроэлом, народы мира. Потому что бней ноах, от него пошли все народы мира, не только Ойбдей Койхови, не только те, которые служат идолам, а все народы мира пошли. То есть, как бы, цензура, которая поменялась, была поменена в шасе, так сказать, да, во времена, когда мы находились под властью всяких притеснителей, как бы, она сейчас, ну, должна, в какой-то момент нужно ее сбросить, как бы, да. Уже сейчас понятно, где и что более-менее мы находимся период, когда Машех уже, что называется, близок, да, и поэтому все понимают, что истинность Торы, мне кажется, уже перестает быть каким-то, все понимают, что все, кто пытались когда-то сказать, что Тора это не истинная вера, это все понимают, что это уже ни в какие ворота не лезет, да. И поэтому можно совершенно спокойно понять, что то, что говорит Тора, это и есть. И никакой дискриминации тут нет. Здесь просто есть четкое понимание, что сказал Всевышний. И у кого есть какая роль. То. Тахлес, что написано в Мишне? Да? В Мишне написано так. Он принимает, что ему запрещены бней ноах, сыновья Ноя. Сыновья Ноаха, за ему разрешены идон, запрещены все народы мира. Гемара, Бейсроэль, Минафик, Михлаль, Бней Ноаха, что евреи, они не входят в множество сыновей Ноаха. Ведь Идон, они же произошли от Шема. Авраам Авину, он был потомок Шема, а Шем был сыном Ноаха. Мы тоже Бней Ноах. Мы тоже Бней Ноах. Мы тоже сыновья Ноаха. Как бы с точки зрения генетической, да, генеалогической, да, мы сыновья Ноаха, потомки Ноаха. А к чьи мы потомки еще? Все остальные были уничтожены. У Ноаха было три сына Шем, Хам, Вьофес. И от них пошли все народы. Харамабуль, Штейтен Тейрен, написано в Торе прямым текстом. В чем вопрос? Отвечает Гемара. Киван де искадеш Авраам, поскольку осветился Авраам. Авраам осветился. Смотрите, как это слово упоминает Гемара. Авраам осветился. Искару Альшмей. Называются по его имени. Опять же, ну и что? И что? Опять же, если мы не скажем вот это определение, которое мы сказали в конце предыдущей мишны, а юридически-то мы, ну, как бы, генеалогически-то мы, да, сыновья Ноаха, да, но нас не интересует генеалогический или юридический смысл, нас интересует смысл, как люди это используют, воспринимают, как в обиходе это называется. И обиход, он идет за тем, что Авраам Авину, он его особый статус. Этот особый святость, особый статус освящения Авраама Авину как бы заслоняет то, что мы сыновья Ноаха генеалогически, а мы теперь называемся сыновья Авраама Авину. У нас есть праотец Авраам. То есть мы как бы, несмотря на то, что сам наш праотец Авраам тоже был сыном Ноаха, он тоже был потомком Шема, но мы сейчас как бы, мы бне Авраама Авину, мы сыновья нашего праотца Авраама. Вот это вот как бы наша суть, это наше название, это наше как бы вот это вот, наше все. То, что мы сыновья Авраама Авину. Вот. И опять же, то есть как бы в недерах это имеет значение, как это воспринимается людьми. Топ, дальше. Говорит Мишна дальше. Шейни нейна лезера Авром. Что я не буду получать удовольствие от потомков Авраама. Семени Авраама. Осур бы Исраэль. Запрещены ему Идан. Умутр бой в дыку и ховим. Разрешены ему все, опять же, народы мира. И тут Гемара задает вопрос, который напрашивается сам по себе. Ваика Ишмоэль. Зера Авраам. Это же включается Ишмоэль. Включается Ишмоэль в зера Авраам. Он тоже потомок Авраама. Говорит Гемара, ки бе Ицхак и карэ леха зера. Ибо в Ицхаке назовется тебе потомство. Так написано в Торе. Тора говорит так. Ваэмер элуким эле Авраам, сказал всесильный Авраам, али рабе инеха, пусть не будет плохо в твоих глазах. Аль-ханар ва-аль-аматеха. Про юношу и про твою рабыню. Коля шертуймар элеха сара. Все, что тебе скажет сара. Шма бы койло. Слушай ее голоса. Ки бе Ицхак и коре леха зара. Зера. Ибо бе Ицхак назовется тебе потомство. То есть, бе Ицхак и коре леха зера. То есть, Ишмаэль не называется... Что? Зера и Авраам в том контексте, который здесь написан. То есть Зера Авраам в нашем понимании это только Ам-Исраэль. А есть Ишмаэль. Это не Зера Авраам в том понимании, которое имеется в виду здесь пасук. Да, опять же, генеалогически, фактически, Бне Ишмоэль, они тоже Бне Авраам. Но когда речь идет о божественном плане исправления этого мира, роль Ишмаэля это не роль Авраама. Это то, что здесь написано. Здесь можно долго на эту тему говорить, но это в двух словах. Это, например, вопрос Ваика Исав. А написано же еще Исав есть. Есть еще Исав. Бе Ицхак написано. Ки бе Ицхак. В Ицхаке. В Ицхаке у тебя будет потомство. В ло кол Ицхак, но не весь Ицхак. То есть в Ицхаке у тебя будет одно потомство. Одно какое-то потомство будет в Ицхаке, но не, все, не весь Ицхак. То есть Исав тоже не называется Зера Авраам. Видите? Контекст понятия Зера Авраам, говорит Мишна, это только... Исраэль. Вот. На самом деле тут надо разобраться, это сущностное или лингвистическое разделение. Кто сказал, что оно, если мы в контексте Нидорим говорим, то может быть это только лингвистическое разделение. Но есть тут псуким, брат дрожит псуким, стихи в Торе, машма, что это не только лингвистика. То, говорит Гемара дальше. Шеэйни нейна мисрой. Я не буду получать удовольствие от евреев. Лойкеах бьёйса. Тогда он покупает дороже. У мойхер бы похось. Продает дешевле. То есть не получает удовольствие от евреев. Продает плохо. Покупает плохо. Все плохо у него. Шейсроэль на Енимли, чтобы евреи не получали удовольствие от меня. Локех бы похойс. Он покупает подешевле, чтобы они не получили удовольствие. У Мойхер бы Йойсер продает подороже, чтобы они не получили удовольствие. Вейн Шойминлой. И не слышим мы его. Значит, мы не слышим его. То есть мы не начинаем его приплачивать, потому что мы понимаем, что у него есть проблема с недром. Шейни Нейна Лоэм. Я не получаю от них удовольствия. Вейн ли я, они мне. Тогда ему остается только иметь дело только с народами мира. То говорит Гемара. Амар Шмуэль, сказал Шмуэль. Алойкех Климина Уман, человек, который берет предмет от ремесленника, либакрой, для того, чтобы его навестить. Я тут хочу проверить, навестить или... Проверить. То есть он берет у ремесленника предмет, который он хочет проверить, купить его или не купить. Венейнас бьедо. И случилось что-то с этим предметом, он случайное событие, и он сломался. Хаяб должен платить. Алма, следовательно, косовара, но слойкеах. И это удовольствие покупателя. Что значит удовольствие покупателя? Получается, что покупатель, он получает удовольствие от покупки. В Луамойхре не продавец. То есть продавец, он не называется получает удовольствие от покупки. Потому что мы говорим, что раз сломалось это в руке у покупателя, он должен заплатить. Значит, удовольствие у него от этого было, от того, что он взял этот предмет. И он как использующий, да, он несет ответственность за то удовольствие, которое он получил. Говорит, это то, что Шмуль сказал. Тна, научим здесь, в нашем мишне, шейни на инаме и срой, я не буду получать удовольствие от евреев. Мой хербы похоть продает дешевле. А валь шаве бы шавело, но поровну не продает. То есть, ви оно слойке эхи, но если удовольствие, оно для покупателя, филю шаве бы шаве, можно продавать и поровну, то есть не меньше, а по цене. Говорит, Гемара, матните, наша мишна говорит, безвина дарами аляпы. Это плохая покупка. Наша мишна говорит про плохую покупку. И там нужно уменьшать цену. Говорит, им кен, им реш, тогда скажи в начале нашей мишны. Лой кеях боюсь, нужно покупать дороже. Ой, да им эсэф, скажи еще продолжение. Шейсоэль не немли. Евреи не должны платить мне удовольствие. Лой кеях бы похоть берет. Покупает дешевле. У моих хербейойсер продает дороже. Вы без вина драме аляпа, если речь идет о плохой сделке. А филю шовы бы шовы. Должно быть, что можно разрешить. И по цене нормальной, стандартной. Не дороже, не дешевле. Говорит, например, сейфа, конец смешный, говорит, без вина харифа. Когда хорошая сделка, хариф, острая. Говорит, и ахи, если так... Лойкеах бы похойс, он покупает дешевле, а филю шовы бы шовы, даже поровну тоже должно быть нормально. Эло, говорит Гемара, что же нужно сказать? Матнитин безвина мицой. Наша мишна речь идет про сделку средней, что называется, среднего качества. Веде Шмуэль, а вот в случае, когда Шмуэль говорит безвина харифа, когда там была хорошая сделка. Была хорошая сделка. Он взял. И у него сломалось. И тут это было его удовольствие. Имеется в виду, он собирался хорошо, дешево купить. И испортил предмет. Или у него испортился. Он несет ответственность. А наша мишна говорит о том, что это была средненькая сделочка такая. И вот там нужно уменьшать, увеличивать, как мы учили в мишне. А вот, когда речь идет о материальной ответственности, там зависит от того, если это хорошее, удачная сделка, то тогда сам факт проверки уже означает, что ты, покупатель, получаешь от этого удовольствие, поскольку ты сейчас идешь, что называется, ле арвех, выиграть. прибыль к тебе идет, ты хочешь дешево, удачно купить, дешево или качественное, что-то нужное, что-то важное. Поэтому зона ответственности, она на тебе. Вот. Это то, что мы посмотрим, что как Гемара подтвердит позицию Шмуэля, сделаем это на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.